Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 20 октября 2024 года. И я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей, заданные в чате вопросы к передаче. Вот еще один вопрос от Алексея. Валерий Марксович, хочу вам задать вопрос по недавней статье, которую я нашел. Статья «Как шла украинизация в СССР» в Зене. Она про украинизацию в советское время. Правда ли, что это было распоряжение Сталина в 30-е годы? Вы не раз упоминали Кагановича, что он много усилий приложил для украинизации, но ведь он назначил именно Сталин. Интересно, что его сняли уже в хрущевское время, в 1957 году, в то время, когда бандеровское подполье перестали зачищать. Как бы вы это прокомментировали, согласны ли вы с этой статьей? Ну, во-первых, в статье указываются факты, поэтому приводятся как бы вырезки из газет, поэтому с ними трудно не согласиться, да и нет никакого смысла. Надо сказать, что в 30-е годы, когда действительно, ну там в конце 20-х, в середине 20-х годов, когда действительно началась вот эта вот усиленная украинизация, это где-то к 24-25 году относится. Тогда и белорусизация, кстати, тоже попутно отмечу. Во многом это продиктовывается, на мой взгляд, это продиктовывается вообще двумя обстоятельствами. Первое, это то, что, конечно, деление самой России на вот союзные республики, заложенное еще в ленинской схеме Союза СССР, оно предполагало, что в конечном итоге, что весь мир объединится в единое государство трудящихся. Отсюда и герб Советского Союза, я уже об этом неоднократно говорил, в виде земного шара, на котором серп и молот, и, как говорится, венки, снопья, вернее, пшеницы, как символ такого благоденствия. Да? То есть это планируется как всемирное государство трудящихся. И причем предполагалось, что вот советские республики, они начнут образовываться прямо сразу, по примеру, России, буквально через год или через два. Поэтому большевики, во-первых, достаточно легко относились там, к каким-то выходам из состава России, ну, например, Финляндии, потому что они считали, что это, ну, все равно вот, дело ближайшего будущего. И вроде бы так оно и пошло. Потому что была Советская Республика образована в Финляндии, были Советские Республики в странах Прибалтики, которые находились по Брестскому миру, как бы под патронажем Германии. То же самое происходило в Венгрии, республика, то же самое была попытка организации республики в Германии. В общем, короче говоря, процесс как бы вроде бы вот начинался, может быть, и не так удачно, как хотелось бы сразу, но он, тем не менее, шел. И поэтому вот этот процесс вылился и в то, что Коминтерн, реально все партии коммунистические как бы являлись секциями одного коммунистического интернационала, в том числе и, кстати, Российская коммунистическая партия, даже секция интернационала российская и прочее. Поэтому вот в рамках этого как бы процесса образования будущего всемирного государства трудящихся надо было продемонстрировать какие-то реальные, скажем так, возможности, да, вот, существования разных народов и наций внутри единого государства. И, в общем-то, это было достигнуто, ну, не в один присест, а, так сказать, за несколько таких этапов, в виде образования вот союзных республик, которые как бы имели свое национальное руководство, там, национальные языки и прочее. Вот эта вот схема самоделения России на союзные республики, ну, во всяком случае, те ее части, в которых проживали другие народы, и даже насаждение, если угодно, этого национальных особенностей, они, в частности, преследовали эту политическую цель, то есть доказать, что в Советском Союзе вот самые разные страны и народы, будучи связаны в единое государство, они между собой могут прекрасно и солидарно существовать. Особо в этом смысле выделялась ситуация на Западе, потому что после заключения перемирия с Польшей в 20-м году ей отошли значительные земли Западной Белоруссии и Западной Украины, населенные реально украинцами, реально белорусами. И, ну, в частности, тех, кого мы сейчас считаем украинцами и белорусами. Там же активно действовали националистические организации, причем не только бандеровские типа ООН, но и коммунистические организации, были, в частности, вот, коммунистическая партия Западной Украины, то есть которая фактически действовала на территории Польши, тоже в таком полуподпольном состоянии, да, или может быть совсем подпольном. И поэтому для них, если угодно, пример как бы вот национального развития с другой стороны в пределах Советского Союза по отношению к угнетению их как национальных меньшинств на стране Польши, где, в общем-то, насаждалась, естественно, полонизация, да, то это должно было быть неким, во-первых, примером для них и тягой, как полагали советские руководители, к Советскому Союзу, а с другой стороны, ну, должны были создавать лояльное население для СССР в случае, если эти территории вновь возвратятся в его состав. Я думаю, что мысль была примерно такая. И ее никогда детально никто в таком виде не объяснял. Естественно, что это можно догадаться только по действиям, да, с чего бы это вдруг началось и зачем. Но действительно, в 20-е годы это проводилось достаточно интенсивно. И, в общем-то, эта кампания там с разными подъемами и затуханиями шла где-то и в 20-е, и в 30-е годы. Но, естественно, она полностью закончилась уже вот с момента включения по пакту Молотова-Риббентропа вот этих вот зон влияния в состав Советского Союза, хотя непосредственно пакт и протоколы не предусматривали их включение, они говорили только о зонах влияния. И после этого как бы сама необходимость и вопрос отпал. Он, возможно, продолжался как-то по инерции потом, ну, каких-то, я имею в виду, 40-е годы, но каких-то вот целенаправленных указаний о том, что именно в это время уже усиленно проводить какую-то украинизацию, не было. То есть практически процесс шел, ну, где-то в течение чуть больше десятилетия, в интервале где-то между, ну, 24-25 и там 38-39 годами. Вот примерно так. Где-то, ну, полтора десятилетия. Насколько это связано Каганович, с Кагановичем? Ну, Каганович это был реализатор партийной политики, то есть он был верный сталинец, за что, собственно, и поплатился в 57 году, так сказать, вот в составе этой антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича. Но надо сказать, что лично сам он в украинских делах принимал участие в 30-х годах, потому что там был первым секретарем Компартии Украины. После этого он был переведен в Москву, уже был здесь даже первым секретарем Московского и городского и областного комитета партии. И он, кстати, вот себе на смену выдвинул, как утверждают во всяком, выдвинул Никиту Хрущева. То есть его привел, в общем-то, Каганович, так, в Олимп власти, назовем его так. После войны тоже был период, который исчислялся буквально там 8 или 9 месяцами. Когда Каганович в 47-м году еще раз был назначен первым секретарем Компартии Украины, ну, это было в марте где-то 47-го года, и к декабрю 47-го года его снова перевели уже на хозяйственную работу опять в Москву, видимо, осознав, что он, в общем-то, по хозяйственной части гораздо лучше у него это получается, чем по политической. Но он для Москвы много делал с точки зрения перестройки Москвы. Там, судить о ней можно разно, но он приложил к этому большую роль. Сыграл эту большую роль. А потом он занимался, уже был председателем Госкомитета по материально-техническому снабжению, по труду и заработной плате. То есть, ну, видите, что это такие уже чисто хозяйственные дела, не связанные непосредственно с Украиной. Так что то, что касается вот дальше бандеровского подполья и борьбы с ним, то есть практически роль Хрущева, Кагановича здесь была незначительная. В значительной мере это относится, во-первых, к Хрущеву, который был до него первым секретарем украинского партии, и после него. Вот когда Кагановича там, после этих 8 месяцев, до него был руководитель Хрущев, и после него был руководитель Хрущев. То есть его просто убрали с этой точки. Поэтому я думаю, что вот основной груз за остатки бандеровского подполья, с которыми не доборолись на Украине, и продолжение украинизации, скажем так, в послевоенное время, это все-таки лежит на Хрущеве. Поэтому здесь Каганович уже не настолько таки велик. Но так или иначе, эта ошибка была совершена еще в 20-30-е годы с некими политическими целями, о которых я говорил, и которые, в общем-то, себя не оправдали. Ну, надо ли было поступать по-другому? С сегодняшней позиции, сегодняшнего дня, конечно, надо было сказать «надо», но это, как говорится, если бы, как говорит одна еврейская пословица, если я бы всегда был таким умным до, как моя жена после. Поэтому, ну вот, это, наверное, вот такой вот мой комментарий к этой статье. Это политическая ошибка. В общем, короче говоря, вся эта история с украинизацией и вообще национализацией вот российских земель, потому что все предыдущее российское, если угодно, развитие до социалистическое, оно все-таки строилось на том, чтобы приобщить вот эти вновь приобретенные России земли в разном статусе. Потому что в Российской империи, особенно в последние ее десятилетия существования, были земли в самых разных статусах, которые находились в эпохе Екатерины, когда вся Российская империя была потеряна на губернии, точка, никаких национальных образований. Ну, Екатерина это так воспринимала, и она была во многом исторически права, как вы понимаете. Вот. Все дальнейшее уже такое национальное деление, оно началось уже в Российской империи. И причем в самых разных областях с разными статусами. Ну, например, после Отечественной войны, после разгрома Наполеона, да, на Венском конгрессе, вот тогда было в частности образовано Царство Польское. Потому что до этого при Екатерине Польша была просто поделена между тремя державами, Австрией, Пруссией и Россией, и собственно, Польша как таковой не существовала. Были российские губернии, находившиеся на ныне польских землях. И, кстати, Варшава была, включалась в это. То есть, была одной из таких вот земель. Но после этого, вот, волей царя Александра I, да, это согласившись, было организовано царство польское, которому была дарована конституция, которая, между прочим, ни в одной, в остальной части России не существовала и не действовала. Потом уже в дальнейшее время, когда было образовано княжество финляндское, это уже после войн со Швецией в середине 19 века, тоже финляндское княжество обладало своей конституцией какими-то особыми привилегиями по отношению ко всей остальной России. Аналогично вот в Средней Азии, где вот присоединенные в ходе середины 19 века, в ходе некой борьбы с англичанами, да, вот это вот территории среднеазиатские, они тоже имели свои специфические статусы и, соответственно, там своих властителей, которые как бы являлись, ну, можно так назвать, вассалами России, входили в территорию России, но, тем не менее, имели особый порядок управления, даже свои особые, для них были особые там ордена и медали от Российской империи, вот, например, не с христианской, а с мусульманской символикой, и так далее, и так далее. То есть, этот процесс, к сожалению, вот это вот национальной неоднородности, он начался не в советское время, он начался гораздо раньше, советская власть, если угодно, его продолжила до некоторой степени и как бы трансформировала под свои нужды, вот исходя из идеи создания всемирного государства трудящихся. Но как таковой вот неоднородность как бы состава империи, она была уже тогда, и в общем это тоже сыграло свою негативную роль, так что это тоже надо помнить.